После рождественского перерыва мы с вами возвращаемся к исследованию Евангелия от Луки, стих за стихом. Некоторые спрашивают, почему в нашей церкви мы придерживаемся разъяснительной проповеди Писания, стих за стихом, когда она для некоторых кажется сложной и не всегда практичной. Можно даже услышать, что данная проповедь больше похожа на лекцию, нежели на эмоциональный возглас, поэтому, чтобы понять ее смысл, нужно думать, что, к сожалению, многие разучились делать. Так в этом одна из проблем современного христианства. Поверхностные эмоциональные проповеди породили поверхностное эмоциональное христианство, в котором нет глубины настоящей, полноценной, радостной евангельской жизни. Так сегодня, перед тем, как мы вернемся к исследованию Евангелия от Луки, я хотел бы напомнить несколько причин, которые делают нас, как церковь, приверженцами разъяснительной или, как еще в народе называют, экспозиционной проповеди. Во-первых, данная проповедь способствует укреплению авторитета Писания. Дело в том, что каждый текст Писания имеет только одно значение, которое можно применить в разных сферах жизни. Поэтому целью данной проповеди является стремление раскрыть изначальный замысел автора. Таким образом, разъясняя Писание стих за стихом, проповедник делится не своими мыслями, не своими взглядами, не своими предположениями, но тем, что говорит данный текст. Именно поэтому, когда слушатели воспринимают, они понимают, что это не слово проповедника, это не мысли проповедника, это то, что говорит сам Бог. Именно это ощущение я пережил впервые, когда соприкоснулся с разъяснительной проповедью. Я помню этот день примерно 22 года назад, я был на одном служении, где первый раз услышал эту проповедь, она в моем сознании осталась по сей день, сам текст, на который была эта проповедь. Я мог соглашаться с тем, что было сказано, мог не соглашаться, но я знал, что так говорит Бог. Именно если я желаю жить Богом, я должен был подчиниться данному слову. Именно тогда я осознал, что Писание может само раскрывать себя, раскрывая удивительный смысл, имея глубокий и прочный авторитет. Во-вторых, данное отношение к слову, оно позволяет провышать всю Божью волю. Всю Божью волю. То есть, проповедуя стих за стихом, проповедник будет избегать искушения пропускать сложные тексты или стихи Писания, которые кажутся ему не совсем значимыми или важными. Именно только познание всей Божьей воли, познавая всю Божью волю, мы можем обрести более крепкий, сбалансированный и надежный фундамент веры. Идя стих за стихом, мы с вами исследуем каждый текст, который был оставлен Духом Святым. В-третьих, данный подход к проповеди позволяет иметь правильный библейский баланс. Правильный библейский баланс, то есть проповедник будет проповедовать разные истины с той же чистотой и теми же акцентами, как делает это Бог. Например, если Писание часто обращается к данной теме, то проповедник будет вынужден часто затрагивать ее. Если Библия очень много уделяет времени какой-то истине, то и проповедник будет вынужден много времени обсуждать данную истину. Если же Библия только сквозь что-то упоминает, то и проповеднику остается лишь сквозь коснуться этой темы. Таким образом, данный метод позволяет самому слову показать, что важно, а что нет. Например, если будет читать Евангелие от Луки, стих за стихом, или Евангелие от Матфея. Подумайте, сколько раз проповедник будет призывать благовествовать Евангелие, или сколько раз вы найдете призыв идти благовествовать. Евангелие от Матфея, если будете проповедовать, слушать проповеди около 6 лет, вы соприкоснетесь только один раз. Евангелие от Марка ни разу. Евангелие от Луки также ни разу, там только говорится в изъяснительном наклонении. Евангелие от Иоанна ни разу. Но есть истины, с которыми будете вновь и вновь в каждой главе соприкасаться. Именно само Писание говорит, что важно, что не важно, потому что распространение Евангелия – это есть то, что будет исходить из человека. Это не то, что человек может сделать, когда ему повелишь делать. Это то, что человек будет делать, потому что сердце его будет переполняться, как сказано, от избытка сердца, говорят уста. И последнее. Данная проповедь способствует более глубокому познанию Бога. То есть, говоря языком прошлой проповеди, которая прозвучала в прошлое воскресенье, у проповедника не будет искушения, спеша к тексту «Господи, что повелишь мне делать?» проходить мимо текстов, отвечающих на вопрос «Кто ты, Господи?». Но так как в Писании больше текстов, раскрывающих природу Бога, то большинство проповедей, хотя не будут иметь яркого практического применения, будут играть решающую роль в духовной вере человека, способствуя более глубокому познанию Бога. Вы знаете, проблема человечества или проблема поверхностного христианства заключается не в том, что христиане не знают, как им нужно жить. Если вы исполните все, что вы знаете, вас в католической церкви причислят к лику святых. Проблема не в том, что мы не знаем. Проблема в том, что нам не хватает мотивации жить этим. Так именно познание Бога, знание Бога, которое формирует страх Господень, оно дает способность жить настоящей евангельской жизнью. Именно поэтому, когда мы пробегаем познание Бога и спешим к жизни, христианской жизни, христианской морали, мы становимся законниками, легалистами, что лишает нас истинной христианской евангельской жизни. Поэтому доктор Дональд Кэмпбелл однажды воскликнул: «Воистину благословенные верующие, которые слушают разъяснительные проповеди Писания». Я думаю, это нам достаточно, чтобы перейти к следующим стихам Евангелия от Луки. Давайте прочитаем следующие стихи, 11 глава, с 14 стиха. «Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: он изгоняет бесов силой Вельзеула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится в сам себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзеула изгоняю бесов. И если я силой Вельзеула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. И если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Когда сильный с оружием охраняет дом свой, тогда в безопасности его имение, когда же сильнейший его нападает на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирается мной, тот расточает. когда нечистый дух, выйдя из человека, выходит из человека, выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь домой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Давайте остановимся здесь. Достаточно простой, понятный, но для многих не совсем практичный текст. Скорее всего, читая Библию по порядку, вы быстро пробегали мимо данных слов, потому что после благословенной школы молитвы со Христом, где сиял яркий свет заботливого небесного Отца, данные слова, как темная туча, заволакивают ясное небо, заставляя сердце вновь встрепенуться. Если до этого кто-то нашел какую-то радость в том, что если земные отцы, будучи злы, умеют благие даяния давать детям своим, то тем более Отец Небесный даст Духа просящим у Него, именно на этом заканчивается предыдущий раздел, то следующие данные слова заставляют вновь погрузиться в плачевную реальность духовной жизни. Поэтому данные слова для одних станут утешением, а для других – тяжелым бременем. Мы не можем быстро пробежать мимо данных слов, потому что они по замыслу Духа Святого должны были сильнее укрепить фундамент веры Феофила, которому писалось данное Евангелие, а значит, и каждого изучающего данные слова. Важно отметить, что данное событие произошло в Иудее. Вы помните, 9 глава, она закончилась тем, что когда приблизились дни взятия Христа от мира, Он добровольно направился в Иерусалим. Именно дорога с Галилеи в Иудею проходила через Самарию, где Он был отвергнут. До этого Он был отвергнут в Галилее, и люди там говорили, что Он совершает чудеса силы Вельзеула, о чем повествует нам евангелист Матфей. Потом, идя с Галилеи, Он проходит через Самарию, и там Он был отвергнут настолько презренно, что ученики готовы были попалить их огнем. Придя в Иудею, Христос направил 70 учеников с проповедью приближения Божьего Царства. Грядет Царь, а значит и Его Царство, поэтому народу нужно было приготовиться и смирение принять Его как Царя. Через некоторое в это селение приходит Сам Царь. Приходит Сам Царь, и вместо принятия Он соприкоснулся с таким же отвержением, которое пережил в Галилее. Интересно отметить, что после данного события мы не находим, чтобы Христос продолжил проповедовать, говоря: «Приблизилось Царство Божие». О приближении Царства Божия Христос ученики проповедовали до этого момента. После этого момента, наоборот, в наставлении Христа мы увидим, что Он будет раскрывать, что Царство Божье не наступит уже в ближайшее время. Царь был отвергнут, а значит, его царство. Таким образом, здесь Лука описывает трагическое отвержение Христа в Иудее. Он уже отметил его отвержение в Галилее. Он отметил его отвержение в Самарии. И теперь, незадолго до смерти, он отмечает его отвержение в Иудее. Так, в данный момент трагического отвержения Христос говорит слова, которые, как громкий крик, звучат через века. Это те слова, которые Божьим лицом должны начертаны в сердце каждого человека. Послушайте, Христос сказал: кто не со мной, тот против меня. И кто не собирается мной, тот расточает. Эти слова раскрывают, что нет ничего далекого от правды, чем считать, что есть некое какое-то нейтральное положение. Как бы люди ни считали, но все люди, живущие в мире, попадают только в одну из двух категорий. Есть только две категории людей, не три, не четыре, не пять, но только есть две категории. Или либо вы со Христом, либо вы против Него. Или как Христос дальше сказал, либо вы со Христом собираете, либо расточаете. Здесь Христос использует аналогию пастуха с овцами. Или вы с пастырем Христом собираете овец, либо вы их разгоняете. Можно сказать современным языком, либо вы церковь созидаете, либо вы ее разгоняете, либо вы единство церкви сохраняете, либо вы его разрушаете. Промежуточного состояния нет. Это аксиома. В войне между Богом и сатаной, между добром и злом, между правдой и ложью, между светом и тьмой золотой середины нет. Нейтралитет невозможен. Есть только рай и ад. Есть только дети Бога и дети дьявола. Есть только служащие Богу и противящиеся Ему. Есть только поступающие по воле Христа и те, кто противится этой воле, нейтрального положения нет. Поэтому, если вы не служите Богу, значит, вы противитесь Ему. Если вы не собираете овец со Христом, значит, вы разгоняете Божье стадо. Если вы не являетесь Божьим ребенком, значит, ваш отец – дьявол. Поверьте, в духовной жизни сирот нет. Поэтому ни один человек не является духовной сиротой, или у него отец Бог, или дьявол. Это поразительно. В этой истории Христос раскрывает, что нет необходимости противостоять Христу, чтобы быть против Него. Для этого не нужно отвергать Его божественную или человеческую сущность. Для того, чтобы быть против Христа, для этого не нужно нападать на Его характер. Для этого не нужно отвергать богодухновенность или безошибочность Писания. Для этого не нужно дискредитировать Церковь Христову. Для этого даже не нужно искажать Евангелие благодати. Для этого просто достаточно не следовать за Христом. Потому что Он сказал, кто не со мной, кто не следует за мной, кто не делает то, что я делаю, тот против меня. Поэтому пассивное, беспечное христианство – это христианство, противящееся Христу. Для того, чтобы нам яснее осознать данную истину, давайте посмотрим на данное наставление Христа. Я назвал данный отрывок «Трагедия духовного нейтралитета». Трагедия духовного нейтралитета, если Бог позволит, мы около трех воскресений будем исследовать данную тему, потому что Лука решил достаточно подробно описать эту истину, потому что она часто поражает людей. Люди в своем самообмане часто думают, что они могут быть в нейтральном положении, наследуя благословение рая. Так в самом начале Лука раскрывает, что нейтралитет невозможен. Нейтралитет невозможен. Невозможно быть за Христа, не следуя за Ним. Невозможно быть за Христа, но в своей жизни не следовать за Ним. Невозможно поддерживать Христа, но в своей жизни не принимать Его волю. Указана невозможность нейтралитета. Евангелист Лука сначала раскрывает неоспоримость доказательства сущности характера Христа. Доказательство, которое предоставил Бог, оно было неспоримо. Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Лука отмечает, что это произошло, когда Христос изгнал беса. Особенность данного изгнания была в том, что данный бес был немым. Кстати, это указывает на то, что существуют разные бесы, как и разные люди. Бесовский мир не однообразный, но и как человечество отличается своим многообразием. Поэтому здесь мы встречаем немого беса, сказано, что бес был нем. Немым был бес. После этого мы встречаем злого беса или более злого беса, как сказано, что данный бес вышел и нашел семь сильнейших себя. Таким образом, хотя все бесы злые, не все они злые в равной степени. Есть более злые, есть менее злые бесы, как есть более злые люди, так и менее злые люди. В другом месте мы читаем, что Христос изгнал нечистого духа или нечистого беса, что указывает на то, что они также могут быть в разном состоянии порочности. Хотя все бесы нечисты, не все одинаково нечисты. Как и люди, хотя все невозрожденные люди нечисты, не у всех нечистота выражается в одинаковой степени. Таким образом, как разные падшие люди, так и разные падшие ангелы. Так один из них, из этих бесов, был немым, поэтому человек, одержимый им, не мог говорить. Бес был нем, и одержимый не мог говорить. Но в один из дней произошло чудо. В один из дней произошло чудо по дороге. Данный человек встретился со Христом, или точнее Христос встретил данного человека, который своей властью освободил мучащего человека из власти тьмы, и тот, написано, стал говорить. Так данное чудо было настолько очевидным и восхитительным, что присутствующие люди пришли в изумление, или они были просто поражены. От удивления написано, народ удивился или изумился, он пережил особый восторг, трепет от происходящего. Кстати, сила и власть Христа были настолько славными, что всегда приводили людей в данное состояние. Как было очевидно, что данный человек был бесноватым, так стало для всех очевидным, что данный человек стал свободным. Поэтому никто не мог опровергнуть данное чудо, как и все чудеса Христа. Поэтому, когда религиозные лидеры хотели атаковать Христа, они никогда не атаковали и не отрицали чудес Христа, как сегодня это делают либералы, потому что они были очевидны. Мертвые вставали. Хромые прыгали, как олени, глухие слышали, слепые видели, немые говорили, а бесноватые обретали свободу. Это было очевидно для всех, и никто не мог это опровергнуть. Это было чудо. Но так как доказательство власти Христа было неоспоримо, и люди не могли отрицать данные чудеса, они стали атаковать его источник. Они стали атаковать его источник. Так и случилось здесь. Чудо требовало объяснения, поэтому со временем их восхищение сменялось тихим ропотом. Они стали шептать друг друга, говоря, что он изгоняет бесов силой Вельзеула, князя бесовского. То, что Лука дальше отмечает, что Христос знал их помышления, указывает на то, что данные слова народ говорил шепотом, чтобы не услышал их учитель. После удивления некоторые из них стали нашептывать кому-то, говоря, «Послушай, он изгоняет бесов силы Вельзеула. Почему некоторые из них стали говорить данные слова, когда у них никто это не спрашивал? Почему удивление стало сменяться ропотом? По всей видимости, что-то внутри подталкивало их последовать за ним, так для того, чтобы успокоить свою совесть, они стали находить себе оправдание. Они стали находить себе оправдание, поэтому говорили, он изгоняет бесов силой Вельзеула, князя бесовского. Дословно они говорили, он изгоняет бесов Вельзеулом. В оригинале нет слова «силой», он изгоняет их Вельзеулом, который является князем или начальником бесов. Так не имея возможности отрицать чудо, они стали атаковать источник данного чуда. Они стали отождествлять данное чудо с действием сатаны, как мы видим дальше, которого они называли Вельзеулом. Дело в том, чтобы высмеять древнего хананского бога Ваала, вы помните, которому Ахав построил жертвенник, имя Ваала означало «возвышенный», евреи стали позже, высмея данного бога, называть его Вельзеулом, что значит он повелитель мух или повелитель навоза. Они говорили о Ваале, как это повелитель, а народ смеялся, это, наоборот, повелитель мух, которые постоянно копаются в навозе. Со временем данным словом они стали называть сатану, чтобы высмеять его. Так здесь, не имея возможности отрицать чудо, они стали атаковать источник, называя Христа служителем повелителя навоза. Так в народе была еще одна категория людей, которая пошла еще дальше. Лука отмечает, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Другие, можно сказать, это была одна из форм насмешки. Видя очевидное чудо, они не замечали его, порочные высказывания людей затмили их глаза, поэтому они требовали, чтобы Христос доказал свое мессианство не просто каким-то чудом, но каким-то знамением с неба. Они не просили чудес, потому что они были пресыщены чудесами. Христа они уже просили знамения с неба. И, кстати, это было не случайно, потому что пророки Ветхого Завета раскрывали, что наступление Божьего Царства будет сопровождаться различными знамениями неба. Таким образом, данная реакция народа говорила о том, что доказательство силы Христа – было неспоримым, поэтому каждый человек должен был принять решение. Нейтральным оставаться нельзя. Или человек признает его Мессией, а значит и последует за ним, или он найдет какое-то другое объяснение и значит пойдет против него. Нужно сделать выбор, нейтральным остаться нельзя. Доказательства Христа очевидны, поэтому они должны принять или его за царя, или пойти против него. Или он делает и совершает это силой Божьей, значит, должны пойти за ним, или он совершает силой Вельзеула, они должны навсегда оставить его. Так после Писания неспоримости доказательства Лука приводит слова Христа, в которых он раскрывает, что их оправдание было иррационально. Он раскрывает, что их оправдание было иррациональным, не поддающимся логике. Лука отмечает, но он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся в сам себе, падет». В этих словах Христос приводит две простые, неоспоримые, но похожие иллюстрации. Всякое разделившееся царство, оно разоряется или опустошается. Когда в стране наступает гражданская война, тогда наступает хаос. Подобно и дом, как собрание людей, когда в нем проявляется разделение, он падает или разрушается. Например, когда разделяется церковь, она опустошается, что разрушает ее изнутри. Так это то, что пережил израильский народ. Величайший период нации был тогда, когда она была объединена в правлении под правительством царя Давида. Когда они разделились, то пришел хаос, за которым последовало разрушение. Дом нации рухнул под напряжением. Так выражение «дом, разделившийся сам в себе, падет» дословно переводится так: «дом падет на дом». Другими словами, что дом сам раздавит себя. Так это наглядное изображение разрушительности внутренних конфликтов, который как домино разрушает общество. Это то, что может постигнуть наше разделенное общество, если оно не объединится вокруг чего-то. Именно поэтому вы можете встретиться, что многие политики, они выражают озабоченность данной страной, потому что данная страна как никогда разъединена, разобщена, что может привести ее к разрушению. Многие страны падали не от внешних конфликтов, а от внутренних раздоров. Это знали еще в то время. Именно об этом сам Христос говорил людям. Таким образом, Христос, зная разговоры, приводит простую иллюстрацию. Разделение внутри общества всегда приводит к трагедии. Разделение внутри семьи, оно приведет к трагедии, поэтому многие разводятся. Разделение внутри церкви приводит к трагедии, что она разделяется, падает. Трагедия внутри страны то же самое приводит к тому же результату. Внутренние раздоры, они разрушают сам дом. После этого Христос задает вопрос, в котором раскрывает, что их утверждения иррациональны, то есть не поддаются никакой логике или разумному объяснению. Послушайте, Христос говорит: если же и сатана разделится в сам себе, то как устоит царство его, а вы говорите, что я силой Вельзеула изгоняю бесов? Подумайте, как сатана может иметь прочное царство, если он начнет действовать против себя? Христос как бы говорит: неужели вы думаете, что сатана сам решил разрушить свое царство? Разумеется, нет. Разумеется, иудеи так и не думали. Они знали, что царство сатаны само по себе не упадет, поэтому ожидали особого вмешательства Бога, они ожидали Мессию. Таким образом, Христос как бы говорит, утверждает, что он силой Вельзеула изгоняет бесов, это то же самое утверждать, что сатана решил сам уничтожить свое царство. Это абсурдно, нелогично, иррационально и глупо. Но несмотря на это, люди продолжали лелеять данную ложь, услышав ее от кого-то. И не случайно люди в Галилее несколько месяцев назад говорили то же самое, отвергая Христа. И это то же самое стали делать иудеи. Отвергая царя, они были готовы схватиться за любую пропагандическую ложь, лишь бы объяснить свое отвержение. Кстати, это ярко отражается в современной теории эволюции. Люди, отвергая владычество Бога, готовы поверить в рациональную, нелогическую, недоказуемую, полную противоречие ложь эволюции, нежели признать всемогущую власть Творца. Люди готовы. Их подталкивает внутреннее противление, поэтому они верят в ложь, которая совершенно иррациональна. Итак, мы видим, доказательство неспоримо, оправдание иррационально. В следующем вопросе Христос раскрывает, что их компромисс лицемерен. Их компромисс лицемерен. Он продолжает говорить, «И если я силой Вельзеула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют их?» Еще один вопрос. Если я силой Вельзеула изгоняю бесов, то ваши сыновья чьей силой изгоняют их? Для того, чтобы понять данный довод, важно отметить, что в то время была распространена практика изгнания бесов. В дни служения Христа в Израиле было немало экзорцистов, то есть тех, кто изгоняли бесов. Вы помните, мы с ними еще встречались в 9 главе. В конце 9 сказано, «При всем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против нас, тот за нас». Заметьте, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов. Кто был этот человек? Мы не знаем. Из этого текста мы узнаем, что данный человек, он не ходил за Христом. Был ли он учеником Христа или нет, мы не знаем, но в данный момент он не был последователем Христа. По всей видимости, практикуя изгнание бесов, когда ученики практиковали изгнание бесов, он стал пользоваться их формулой, говоря во имя Иисуса Христа. То есть он стал изгонять бесов именем Христа, и по всей видимости, бесы послушания оставляли человека. Также подобное позже произошло с сыновьями пресвященника Скефы, живущего в Ефесе. Деяния 19 глава описывает этот момент. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей, это те, кто изгонял бесов, стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то 7 сыновей иудейского пресвященника Скефы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую власть, что они нагими, избитыми выбежали из того дома. Еще один неудавшийся случай использовать имя Иисуса Христа для изгнания бесов. Таким образом, среди народа израильского народа были сыновья, которые также практиковали практику изгнания бесов. По всей видимости, многие из них изгоняли бесов во имя Иисуса Христа, подражая апостолам или 70 учеников, которые ходили и также изгоняли бесов. Поэтому Христос спрашивает, если я изгоняю бесов Вельзеулом, то чьей силой делают это ваши сыновья? Посмотрите еще раз на этот вопрос. 19 стих. «Если я силой Вельзеула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их, поэтому они будут вам судьями». Разумеется, никого из них не повернется язык сказать, что их сыновья изгоняют силой Вельзеула бесов, потому что это нелогично и не иррационально. Сатана не может изгнать сам себя. Так если они не могли сказать это о своих сыновьях, которые именем Христа изгоняли бесов, то как они могли говорить о самом Иисусе Христе? Это непоследовательно лицемерно. Поэтому Христос сказал, настанет день, когда их сыновья осудят их за их лицемерие. Итак, мы видим, что доказательство неспоримо, оправдание рационально, компромисс лицемерен и последнее. Или после этого Христос делает вывод, говоря, что вывод очевиден. Вывод очевиден. Он говорит, если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло для вас, до вас Царство Божие. Это третье условное предложение, которое начинается если. Первое, если же и сатана разделится в себе, как устоит царство его, раскрывая, что правдание рационально. Второе, если я силой Вельзеула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьи силы изгоняют их, компромисс лицемерен. Остается последний вариант. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то точно достигло для вас Царство Божие. Интересно отметить, что вместо того, чтобы сказать Божьей силой, Христос говорит перстом Божьим или рукой Божьей изгоняю бесов. По всей видимости, это должно было им напомнить чудеса Моисея в Египте, где даже магические маги признали божественную силу. Вы помните, после одного чуда сказано, Исход 8 глава, «Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте, и сказали волхвы фараону, это перст Божий». Это рука Божья. Так если Божья рука была очевидна для языческих волхвов, то тем более она должна была стать очевидной для израильского народа. Поэтому Иисус сказал или раскрыл, что если Он силой Бога совершает чудеса, или если сам Бог через Него совершает чудеса, то конечно или точно достигло или подошло к ним Божье Царство. О каком царстве идет речь? О царстве, которое обещал Бог. Так Божье Царство близко подошло к ним, потому что с ними рядом находился царь. Дело в том, что если ученики, их сыновья, изгоняли бесов именем Христа, то Иисус сделал это собственной властью. Он не говорил, я изгоняю вас, не изгоняю вас именем Христа. Он говорит, я повелеваю вам. Если ученики говорили, изгоняю силой Иисуса Христа или во имя Иисуса Христа, то Христос говорил, я это делаю, что указывало, что Он имеет эту власть, а значит, Он есть Царь, Мессия. Вывод очевиден. Вывод очевиден. Поэтому народ стал перед выбором. Здесь нейтралитет невозможен. Если Иисус, сила дьявола, изгоняет бесов, значит, Он не Христос, Он богохульник. Поэтому народ должен навсегда оставить Его и не приходить слушать Его проповеди и получать от Него исцеление. Если Иисус перстом Божьим изгоняет бесов, значит, Он Мессия, посланный Богом Царь, поэтому народ должен в послушании последовать за Ним. Остаться равнодушным, остаться неопределенным – это то же самое, что противиться Ему, но, как мы видим, народ оставался быть таковым. С одной стороны, он не признал его Мессией. С другой стороны, он не признал его деятелем дьявола, поэтому постоянно продолжал приходить для того, чтобы получать исцеление. Постойте. Если он от дьявола, не идите к нему за исцелением. А если он от Бога, силой Бога исцеляет, значит, примите его как царя. Нейтрального положения не может быть. Братья и сестры, это поражающая реальность. Каждый человек, соприкоснувшийся с неоспоримой истиной Христе, должен сделать выбор. Нейтрального отношения нет. Да, он может не противиться вести Евангелия, он может признать Христа святым Богом и даже восторгаться Его силой, но если человек не оставит все, чтобы последовать за Ним, значит, он продолжает находиться в положении противления Христу. Вы помните, Христос сказал, еще в 9 главе ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Если кто хочет идти за Мной, есть условия, отвергни, возьми и последуй. Но если кто не последовал за ним, как мы услышали, тот против него. Тот против. Если в вашей жизни этого не произошло, если в вашей жизни вы не отвергаете себя и каждый день не берете крест, не умершляете свои желания ради того, чтобы следовать за Христом, исполняя Его волю, значит, вы находитесь в положении противления Христу. Здесь нейтралитет невозможен. Или вы отвергаете себя, или вы отвергаете Христа, или вы каждый день берете крест свой, или вы вновь и вновь распинаете Христа, или вы следуете за Христом по дороге самоотвержения, или вы продолжаете бороться против власти Христа, утверждая себя. Нейтрального положения нет. Неважно, что вы говорите о Христе, неважно, что вы провозглашаете, неважно, что вы думаете, важно, следуете ли вы за Христом или нет. Вы можете быть богословом, вы можете знать все истины о Христе и заниматься апологетикой, утверждая и убеждая людей, что Иисус есть истинный Бог, но если вы не последовали за Ним по дороге отвержения, если вы не отвергли себя, не взяли крест свой для того, чтобы следовать за Ним, значит, вы продолжаете находиться в положении противления Ему. Итак, во-первых, мы видим, что нейтралитет невозможен. Нейтралитет невозможен. Во-вторых, дальше Христос раскрывает, что нейтралитет обманчив. Нейтралитет обманчив. Написано, когда сильный с оружием охраняет дом свой, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейшего нападает на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Хотя сегодня у нас нет времени подробнее посмотреть на данный довод, об этом мы подробнее поговорим в следующее воскресенье, или Бог даст. Сегодня я хотел, чтобы мы увидели одну очень важную истину. Так устроено, что на земле всегда правит сильнейший. Так устроено, на земле всегда правит сильнейший. Когда сильный охраняет дом, то его дом будет в безопасности, пока на него не нападет тот, кто сильнее его. Даже в народе говорят, особенно в теории эволюции, что выживет сильнейший. Выживет сильнейший. Так на земле существует три силы. Сила Божья, сила дьявола и сила человека. Так важно отметить, что человеческая сила по сравнению силой Бога и силой дьявола совершенно ничто. Поэтому можно сказать, на земле существует только две силы. На земле существует только две силы. Или царство мира принадлежит Богу, или оно принадлежит князю мира этого дьяволу. Или в стране правит Бог, или в стране правит дьявол, или в церкви управляет Христос или дьявол, или в сердце господствует Христос или дьявол. Если вы отвергаете господство Христа, значит, вы принимаете господство дьявола. Если вы игнорируете волю Божью, значит, вы утверждаете волю дьявола в своей жизни, нейтрального положения нет. Это обман собственного сердца, когда человек думает, что не повинуясь Богу, он также не повинуется дьяволу, он живет сам собой. Вот это звучит революционно, неудобно, но это является истиной. Чаще всего люди, не принимающие господство Христа, думают, что они находятся в нейтральном положении. Да, хотя они не послушны Христу, в то же самое время они не считают себя послушными дьяволу. Так апостол Павел раскрывает, что люди, живущие по желанию своей плоти, живут по воле дьявола. Посмотрите, к Ефесянам 2 глава сказано, «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Это неутешительная реальность. Или вы рабы Божьи, или вы рабы греха, то есть рабы дьявола. Жить по воле дьявола – это и значит жить по человеческим обычаям или поступать так, как обычно поступает плотской человек. И поэтому говорит, что люди жили по обычаю мира сего, то есть как обычно люди поступают, то есть они жили по воле дьявола, который сегодня продолжает господствовать над людьми. И он господствует в сынах противления тех людей, которые противятся Христу. Поэтому если человек, он не идет за Христом, он является сыном противления, значит, он живет по воле дьявола. Или человек принимает волю Христа, или продолжает утверждать волю дьявола. Поэтому однажды Христос сказал верующему Петру, вы помните, однажды он спросил их, за кого почитает меня народ? Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. После этого Христос говорит возвышенные слова, Симон, Ионин, не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой сущий на небесах. После он этого начинает больше раскрываться им, раскрывая свою будущность, говоря о будущих событиях. И вдруг Петр говорит, Господи, да не будет этого с тобою. И послушайте ответ Христа. Христос же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты месобласт. Почему сатана? Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Подумайте, почему Христос называет Петра сатаной? Да, хотя ты Петр, но он говорит, отойди от меня, сатана, потому что он стал орудием сатаны, направленным на противление Христовой воли. Так одним из выражений этого является то, что он думал по-человечески, то есть по-плотскому. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Ты оцениваешь данные обстоятельства не через призму Божьего владычества, Божьей воли, но через призму плотского человеческого желания. Ты не думаешь о том, как Божье имя больше прославится, ты думаешь только о том, как тебе будет комфортней, находясь со мной. И это Христос говорит Петру, которому несколько минут назад сказал, что он является верующим человеком по воле Небесного Отца. Поэтому Христос дальше сказал народу, который не считал себя не его, который считал себя не его последователем, не его противником, он сказал, кто не со мной, тот против меня. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирается со мной, тот расточает. С одной стороны, это отразляющие слова, которые указывают, что быть нейтральным – это то же самое, что проявлять активное противление Христу. Если человек не отвергнул себя, не взял крест свой, чтобы последовать за Христом, он остался в положении противления. Потому что, чтобы противиться Христу, не нужно проявлять открытое бунтарство. Для этого не нужно отрицать Христа или его божественную природу. Для противления Христу достаточно не следовать за ним по дороге самоотвержения. Таким образом, или я иду за Христом, или я иду против Христа. Или я исполняю Божью волю своей жизни, или я поступаю по-плотскому, исполняя волю дьявола. Нейтрального положения нет. Или я собираю людей со Христом, или я своим поведением, своими словами, своими действиями разгоняю тех, кого собирает Христос. Человек не может быть пассивным христианином. С другой стороны, данные слова являются словами милосердия Бога, предлагающим даже тем, кто обвинял его в богохульстве, оставить лицемерие, оставить свое предубеждение и последовать за ним. Поэтому позже Христос скажет слова блаженства, блаженны слушающие Слово Божие и соблюдающие его. Вот кто блажен. Не тот, кто слушает, не тот, кто хлопает, потому что нравятся данные слова, не тот, кто кричит «Аллилуйя», слава Богу за данные слова, но тот, кто слушает и соблюдает их. Другими словами, тот, кто подчиняется воле Христа, то и следует за ним по дороге самоотвержения, тот блажен. Все остальные Христос дальше будет говорить в этой же главе, говоря «горе вам», то есть вы находитесь в наихудшем положении, потому что вас ожидает страшное будущее. В следующее воскресенье мы продолжим исследовать данный текст. А сегодня я хотел бы, чтобы вы запомнили очень важную истину. Помните, все человечество разделяется на две категории. Только на две. Или они дети Бога, или они дети дьявола. Или они со Христом собирают, или они без Христа разгоняют. Или они идут за Христом по дороге самоотвержения, или они идут против Христа по дороге самоутверждения. Нейтрального положения нет. Или вы послушны Богу, либо вы противитесь Богу. Либо вы любите Бога, либо вы ненавидите Его. Золотой середины, которую многие жаждут иметь, ее совершенно нет. Потому что христианство, поэтому христианство – это живая жизнь. Христианство – это живая вера. Христианство – это живое исследование. Так помните слова Христа, который сказал: «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты велик в своем величии, Ты велик в своей славе, Ты велик в своей благодати. И сегодня, в начале Нового года, Ты отразляешь наши слова данным повествованием, словами Духа Святого, оставленные нам в Твоей книге. Это Слово Твое, это Слово Твоего Сына, поэтому оно истинно, оно верно, оно авторитетно. Ты через Твое Слово раскрыл, что все человечество делится на две категории. Каждое наше действие, оно подпадает под одну категорию, или мы следуем за Твоим Сыном, или мы противимся Твоему Сыну, значит, Тебе. Мы просим Твоей благодати, просим Твоей милости, чтобы Ты вел, руководил. Даруй нам вновь и вновь идти по дороге самоотвержения, неся крест, то есть умерщвляя свою плоть, свои желания ради того, чтобы быть послушным воле Твоей. Руководи, направляй нас. Мы желаем любить Тебя, желаем жить Тобой и следовать за Тобой, наш вечный Царь и Бог. Аминь.